Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. Мы сегодня проводим передачу «Консилиум», и наша тема «Как спасти детей от прививок», а если точнее, от побочных эффектов прививок. Мы сегодня на «Консилиум» пригласили акушерку Людмилу Васильевну Степанову, бабушку семи непривитых внуков, и журналиста газеты «Правда» о прививках Наталью Александровну Илмас. Я хотел сказать Наталье Александровне, что ваша газета уже «Правда о прививках» потеряла актуальность, потому что уже ОРТ, РТР вовсю начали громить прививки. Так что они, по-видимому, подхватили ваш вот этот молодой запал, или просто уже даже наши средства массовой информации не могут устоять от вот этого очень большого количества побочных эффектов от прививок, и им приходится хотя бы немножко приоткрыть завесу правды. Вот я хочу спросить у Людмилы Васильевны, семь непривитых внуков. А страшно?
Нет, совершенно не страшно. Дело все в том, что когда-то моя дочь, младшая, самая младшая, после прививок очень тяжело заболела. У нее был сначала нейродиатез, потом нейродермит, а потом это вылилось уже все в экзему. Ребенок лежал в постели без кожи, даже без ногтей. Около кровати стоял мешок крахмала, и я ее посыпала крахмалом. Я просто-таки теряла ребенка. Я ее подняла. Подняла народными методами, ездила, можно сказать, по всему Союзу и спрашивала у травников, у лекарей, как это сделать. Я ее подняла. И потом я дала себе слово, что я никогда в жизни больше не буду прививать детей. У меня сейчас, вот, на примере, два предпоследних внука ходят в школу. У них есть карточки, я могу любому показать, медицинские карты, где у них всего три записи. Одна запись, что они родились, причем они рождены дома. Вторая запись, что они поступили там в ясли и садик. И третья запись, что они поступили в школу. Больше у них никаких записей ни о болезнях, ни о чем нет.
Ну да, вот мы уже и в своих передачах, и в газете «Правда» о прививках, и во многих научных материалах, еще вышли несколько фильмов на эту тему, уже осветили, что прививки, они по сути не защищают от болезни, а наоборот чаще вызывают ту самую болезнь, от которой эти дети или даже взрослые прививаются. Но мы все хотим спасти наших детей от болезней и от осложнений прививок, а тем более от ужасных осложнений, типа, вот скажем, сахарный диабет молодых, это очень часто инсулинозависимый тяжелый диабет, это, вот скажем, детский церебральный паралич или атопический дерматит, тоже неизлечимое тяжелейшее заболевание. Но вот все-таки есть ли какие-то, что называется, документы, законы, чтобы мы, русские люди, могли спасти своих детей? Есть ли основы для этого, Наталья Александровна?
Да, конечно, такие законы у нас есть. В 1993 году были приняты основы законодательства об охране здоровья граждан. Я прошу вас запомнить название этого закона. Основы законодательства об охране здоровья граждан. И в этом законе очень четко прописаны права пациента, наконец-то, в нашей стране. Какие это права? Ну, впервые было четко и ясно сказано, что пациент имеет право на отказ от медицинского вмешательства.
Да, то есть прививка – это медицинская манипуляция, и мы по закону имеем право от нее отказаться.
Даже не только от прививки мы имеем право отказаться. Мы можем отказаться от госпитализации, от каких-либо медицинских вмешательств, манипуляций, уколов, приема лекарств и прочее. Можем уйти из больницы, родители могут забрать ребенка из больницы. Мать, родившая ребенка, может выписаться из роддома, не дожидаясь, когда ее выпишут врачи, может уйти сама вот по закону, который дает ей такое право. И хотелось бы отметить, что несовершеннолетние до 15 лет, за них принимают решение их родители. То есть родитель отвечает за своего ребенка. И ни одно медицинское вмешательство ребенку не может быть проведено без ведома родителей.
А что, вот такие случаи бывали у вас, например, Людмила Васильевна, чтобы без, скажем, вот согласия родителей в детском садике или в школе провели медицинскую манипуляцию?
Да, вот недавно ко мне обратилась мамочка, которая сказала, что ее ребенок ходит в садик, она написала заявление об отказе от прививок, чтобы ее ребенку не делали прививку, но несмотря на это, ребенку все-таки прививки сделали. Я считаю, что это вопиющий фактор, нарушение закона. Я вообще хочу добавить дополнение к сказанному перед этим, что закон о прививках, даже несмотря на то, что вот он вышел только сейчас, я уже 20 лет как отказываюсь от прививок, хотя тогда такого закона не было. Есть основной закон у нас, закон законов, это Конституция. И в Конституции четко прописано, что медицинское вмешательство у нас добровольное, то есть медицинская помощь добровольная, а не принудительная. И на основании этого, какие бы законы ни издавались, какие бы приказы Минздравом не издавались о обязательном там, прививке или госпитализации, или еще что-то, это можно обжаловать в Конституционном суде, потому что это есть нарушение Конституции.
А если уточнить вот, номер закона, какая статья, Наталья Александровна, чтобы... Значит, наши слушатели, они могли найти.
Ну, основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 1993 года, статья 30, где перечислены права пациента.
И еще какие статьи?
Статьи 32 и 33 подробно регламентируют такие вопросы, как согласие на медицинское вмешательство и отказ от медицинского вмешательства. Так вот. Из статьи 32 необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является информированное, добровольное согласие гражданина. И вот здесь я хочу сказать о том, что это право, оно нарушается. Вообще, гражданин, которого медики желают привить, он является потребителем медицинской услуги вакцинации. И представьте себе ситуацию. Вот человеку хотят какой-то товар предложить. О его достоинствах говорят долго и красиво, но его недостатки замалчивают. Согласитесь, что это и неэтично, и незаконно. Так вот, когда медики предлагают человеку привиться, они расхваливают прививку. «Прививка защитит вас от такой страшной, неприятной болезни». И все в том же духе. Но обратную сторону медали они открывать не торопятся, а обратная сторона медали, она достаточно коварна. Ведь любая прививка может стать причиной очень серьезных осложнений, вплоть до инвалидности и летального исхода. И более того, это все прописано в законодательстве. Сейчас я перейду к следующему закону. Закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней от 1998 года. Еще раз повторю название. Закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Вот в этом законе впервые в нашей стране было признано наличие поствакцинальных осложнений и были даже прописаны компенсации в случае, если у гражданина, которого привили, эти осложнения наступят. Парады компенсации эти достаточно смехотворны. Насколько я помню, в случае смерти человека от прививки его семья получает 30 тысяч рублей, кажется. Ну, сами понимаете, что...
Да, все подогнали под 1000 долларов. Вы представляете, до чего мы дошли? Уже и даже эта 1000 уже меньше стоит. А жизнь подогнали под 1000 долларов. Вот и приехали мы с перестройкой.
И получается ситуация. Вот родился ребенок, и медики предлагают родителям прививки.
Они, по-моему, даже не предлагают, Людмила Васильевна. Вот вы акушерка, вы же сталкивались с этим. Вот родился ребенок, и ему не предлагают. Ему, по-моему, сразу шлеп.
Нет. Раньше, вообще, конечно, мамочки, когда она еще лежит на столе на этом акушерском родильном, когда она лежит, ей подносят бумажку и говорят: «Распишитесь». Мамочка расписывается, она в таком состоянии, что она вообще ничего не понимает. Она и в радости, она может быть еще в расслабленном таком состоянии, может быть в полу каком-то, да. Ну, короче говоря, она даже не знает, она расписывается. А за что она расписалась, она даже не знает. А там оказывается о том, что вот она согласна, чтобы ей сделали, например, прививку гепатита Б.
Которая именно приводит к этому же самому гепатиту.
Да, но сейчас несколько уже в роддомах, так как поступают жалобы и прочее, сейчас уже в некоторых роддомах говорят мамочке, за что она расписывается. Так вот, я мамочкам хочу сказать, вы не просто расписываетесь, вы пишите «отказываюсь», а потом ставьте свою подпись. Потому что, когда вы расписались, это вы дали свое согласие.
Я по роддому еще один совет хочу дать. Вот многие мамочки заранее пишут заявление об отказе от прививок и прикрепляют его к обменной карте, которую выдают в женской консультации и с которой мамочка потом попадает в роддом. И знаю несколько случаев, когда эти заявления, ну, просто теряли. Так вот, такой совет, которым сейчас многие пользуются. Просто взять красную пасту и на лицевой стороне прямо обменной карты написать «отказываюсь от всех прививок ребенку» и подпись свою поставить. Тогда уже никто ваше заявление об отказе не потеряет.
Да, сколько хитростей. Ну, вообще, да, и вы знаете, я вот беседовал с некоторыми понимающими врачами-гинекологами, они сказали, что последние особенно месяцы вот эта прививочная кампания стала более агрессивной такой. Ну, и все-таки вот... Как спасаться, как обойти вот эти препоны, которые ставят еще непонимающие руководители, или, скажем, понимающие руководители, но которые не хотят потерять работу? Вот, скажем, случаи в детский садик не принимают, Людмила Васильевна. Что делать, как быть?
Ну, я могу сказать, здесь, как бы говоря, закон есть закон о прививках. И здесь, с одной стороны, вроде бы, разрешили не прививать, а с другой стороны, чинят всякие препоны для того, чтобы не принять ребенка, если он не привит. Я могу вам сказать, как я устраивала своих внуков, ну, например, в школу. Даже когда в садик я устраивала, тогда еще не было этого закона. И когда еще были старшие внуки, у меня еще внуки, которые учатся уже в институтах, я тогда действовала просто. Я говорила так: я привью своего ребенка, но только через суд. Если судья и врачи, которые меня настаивают, чтобы я привила своего ребенка, вынесут решение, что я должна привить, я его привью. Но все последствия уже на основании того, что у меня решение суда есть, все последствия будет нести судья и врач, который настаивает. Выплачивать, если у него будут какие-то болезни или там аллергии или еще что-то, все то, что я буду тратить на лекарства, на лечение, на восстановление ребенка, я через суд востребую мне компенсации. Это первое. Второе, когда вот я устраивала сейчас уже детей 2 года тому назад в школу, ну, я не могу сказать, что мне чинили больших препятствий, в принципе, в школе даже и не чинили. Чинили в поликлинике, старались как бы задержать справки, дать разрешение и все. Я написала так, что я категорически возражаю против всех вакцинаций. В случае вакцинации моих детей без моего ведома дело будет рассматриваться в судебных инстанциях. Я не буду возражать против вакцинации, приписала, если они будут делаться в моем присутствии, с моего согласия и только после письменного заявления врачей о том, что никаких поствакцинальных осложнений у моего ребенка не будет. После такого моего заявления ни один врач не выразил возражения, подписали мне все справки и больше со мной не связываются.
Да, если хотите защищать своих детей, то вы их защищайте сами.
Еще хочу добавить, опять сослаться на закон. Итак, закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней, статья 5. Отсутствие профилактических прививок влечет временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. Что это означает? Знаю факты, когда люди обращались в Госсанэпиднадзор, сейчас он, правда, по-другому называется, Роспотребнадзор, кажется, и просили разъяснений. И приходили разъяснения такого плана, что временный отказ в приеме означает, ребенка могут временно не принять в садик, если в это время там объявлен карантин по какой-либо болезни, от которой у ребенка не сделана прививка, требуемая вот этим вот национальным российским прививочным календарем.
Да, то есть именно от этой болезни да. карантин и от этой болезни прививка.
Ну, например, в садике корь, карантин там 21 день, если я не ошибаюсь. И вот на время этого карантина ребенка, у которого нет прививки от кори, могут в садик не принимать. Но здесь речь идет именно о приеме. То есть, если ребенок в садик уже ходит, то какое-то отстранение в случае карантина в законе не прописано.
И есть еще вот такие проблемы в нашей реальной жизни, Людмила Васильевна, когда вот устраивается на работу. Ведь тоже же требует прививки в школьное учреждение, в дошкольное учреждение.
Вы знаете, когда врач принимает присягу, а не навредить. Вы понимаете, да, человек работает давно там в учреждении в каком-то, и вот его профессия, он уже работает, все, но его профессия по новым правилам требует прививки. А может быть, ему и нельзя ее делать. Поэтому я так считаю, что в первую очередь человек должен сам ну, знать, можно ему или нельзя делать прививку. А во втором случае он все равно должен себя как-то застраховать, потому что мы видим, что некоторые прививки приводят даже к инвалидности. Поэтому, если человек категорически против, но работу он не собирается бросать, я так думаю, что ему то же самое надо написать, что он не против прививки, раз уж такого требуют, но только после письменных заверений врачей о том, что никаких поствакцинальных осложнений у него не будет. Потому что врач, когда прививают человека, не только должны исполнять вот закон привить, но и должны думать и о том, чтобы не навредить человеку.
Ну, я думаю, что никто из врачей не даст никакого письменного заверения такому человеку, что от этой прививки у вас не будет никаких осложнений. Потому что врачи прекрасно понимают, что осложнения могут быть, а зачем врачи на себя возьмут эти лишние проблемы. Ну, здесь чисто практически, наверное, надо иметь в своем окружении какого-то опытного, образованного, в курсе современных научных данных медработника, и, соответственно, как-то, значит, прийти и получить отвод от прививки, правильно? Ведь на самом деле, да, заставляют делать или ребенка, или даже взрослого, ребенка в детский сад или в школу не пускают, взрослого не пускают на работу. Надо сходить в медицинское учреждение, найти просто вот такого специалиста и получить отвод от прививки. А на самом деле отводов от прививок очень много. Ну, во-первых, это любые аллергии, ведь даже вот элементарный частый насморк под названием вазомоторный ринит, он уже сам по себе носит вот такой вот аутоиммунный, что называется, характер. А если мы посмотрим на это дело шире, аутоиммунных процессов их очень много. Вот, скажем, заболевание щитовидной железы. А находки в щитовидной железе у 67% взрослого населения. Атрофический гастрит по-старому с пониженной кислотностью – это тоже аутоиммунное заболевание. Варикозные болезни или тромбофлебит – это тоже аутоиммунное заболевание. Их можно, эти болезни, найти и получить отвод медицинский от прививки. Если уж, конечно, мы столкнулись с очень упорным таким вот руководством детского садика.
Ну, я хочу сказать, что ни детский садик, ни школа не имеют права вообще не принимать ребенка лишь только по одной простой причине. Опять давайте пойдем от Конституции. У нас врачебная помощь добровольная, а не принудительная. Это первое. У нас всеобщее образование. И нельзя лишить ребенка образования лишь только потому, что он не привит. Тем более есть закон о прививках. И второе. Нельзя лишать ребенка его прав лишь только потому, что он не привит.
И я могу сказать, что нам очень здорово Наталья Александровна помогла. Она издала выдержки, самые главные из этих законов. И здесь, в этом издании, оно называется «Отказ от прививок. Юридические основания». Имеются образцы заявлений, описаны действия в роддоме, в поликлинике, поступление в детсад и школу. Но вот все-таки, Наталья Александровна, если ретроспективно посмотреть, с чего вот вы вдруг взялись за эту тему? Потому что я вот с вами познакомился или год с лишним назад, и мне уже рассказывали какие-то легенды в городе Всеволожске, что вот есть группа молодых, значит, девушек, которые выступают против прививок. С чего вот все вот это началось, а?
С чего все это началось? Сейчас расскажу. Дело в том, что я сама в детстве пострадала от прививки АКДС, и мне об этом рассказала мама. Моя мама, кстати, медсестра, более 20 лет отработала в стационаре, в поликлинике. То есть она очень осторожно относится к прививкам. И, в общем-то, это благодаря ей у меня появился какой-то вот интерес к этой теме. Я сама мать двоих детей. Старшую дочь мы частично привили до примерно 2-летнего возраста.
То есть еще какая-то вера была.
Да, еще тогда какая-то вера была.
Ну да, тогда информации вот не было уже такой вот большой, серьезной научной информации.
Да, информации не было. Хотя моя мама уже тогда резко выступала против прививки от гепатита Б, которая, как известно, ну, болезнь передается через кровь, как и СПИД. То есть ребенку эта болезнь не угрожает, а к тому же генетически модифицированная вакцина. От полиомиелита, помню, мы тоже вот отказывались со старшей. А когда вот я забеременела уже второй своей дочерью, как-то в то время уже появился интернет, появились какие-то издания. Вот прежде всего хочу отметить книгу Червонской, Галины Червонской, «Прививки, мифы и реальность» называется эта книга.
И фильм ее вышел, да.
И я стала изучать информацию, ведь скоро мне придется принимать решение, делать прививки своему ребенку, который должен родиться, или нет. Я изучала информацию и за прививки, и против прививок. И таким образом я пришла сейчас к выводу, что больше я своим детям прививок делать не буду. Просто потому, что, ну, я не знаю, я перелопатила огромное количество книг, медицинских прежде всего. И вот пришла к такому выводу. Поэтому, кто сомневается, я призываю людей, не бойтесь, изучайте эту тему. Почитайте «за», почитайте «против», и вам все станет ясно самим.
А вот у вас в практике, скажите, Людмила Васильевна, вы, ну, все-таки акушерка, у вас уже более 20 лет стаж практического приема родов. Кстати, вот почему-то врачи любят к вам, женщины, обращаться, чтобы вы у них роды принимали. Что это они в роддом не идут, непонятно. Ну вот вы все-таки наблюдаете вот этих детей после родов, и как вот с точки зрения жизни реальной?
Ну, с точки зрения жизни реальной я рассматриваю так, как, собственно говоря, и рассматривала я, когда были мои дети и мои внуки. Что такое прививка? Прививка – это выработка иммунитета против конкретной болезни. Но в то же самое время, хоть немного, но ребенок после прививки переболевает. Раз ребенок переболел, да, может быть, против этой болезни он и выработал иммунитет, но он в целом ослабил иммунитет. И потом у него он начинает там насморк или кашель, не говоря уже о аллергических реакциях и последствиях, то есть иммунитет его ослабевает. И не факт. Очень много детей, которые привиты, и этими болезнями, от которых они привиты, они болеют. Значит, что надо делать? Надо просто укреплять иммунитет. Нельзя просто не прививать и не укреплять ребенку иммунитет. Я могу сказать, что мы целое поколение, это моих родителей, я, мои дети, мои внуки, мы никогда не делали антибиотиков. Никогда, при любой болезни мы ими не пользовались. Поэтому, ребята, почему у меня и записи в карточке нет, что, как бы говоря, они болели, потому что заболел ребенок, его быстренько 2-3 дня его поставил на ноги.
И выздоровел.
И выздоровел. Учитывая то, что мои внуки не привиты, я уже не говорю о детях, внуки не привиты, они ходят в садик, ходили, так называемый, в карантин, и там были болезни, и были карантины по различным болезням. Единственное, все, кто переболели, и младшие, и старшие, это ветрянкой. Больше никакими болезнями они не переболели. Но укреплять иммунитет мы укрепляем. То есть дети с грудного возраста буквально-таки сразу после крещения, с 2 недель, они ходят в баню, в парную, их парят, обливают, купаются, делают зарядку. То есть иммунитет ребенку мы укрепляем. Нельзя его кутать, там, не укреплять иммунитет, не делать прививок. Все равно с ребенком надо заниматься. Просто вы сделаете выбор. Что вы будете? Ребенку делать прививку и заражать его какими-то болезнями и ослабевать в общем иммунитет? Или вы будете заниматься с ребенком и укреплять его иммунитет, и он будет противостоять любым болезням?
Ну, а все-таки вот мы не усиливаем с вами вот этот риск. Ну, вот смотрите, реальное, значит, вот мамочка с папочкой, они отдают ребенка в сад. В саде уперлись, вот, в детском садике. Ну, мамочка с папочкой, они скажут: да ладно, сделаем прививки, авось пронесет. Может, мы с вами здесь как бы, ну, слишком сгущаем краски?
Забывайте. Нет, во-первых, жизнь показывает, я говорю, у меня уже внуки, которые учатся в институтах и уже почти их заканчивают. Поэтому я могу на примере своих внуков сказать, что они как раз и не заболели практически ни одной болезнью детской. Может быть, и надо бы переболеть было бы, такой как свинкой, может, и прочее. Они и не заболели, потому что свинка во взрослом возрасте – это не очень хорошо, особенно мальчикам. Я считаю, что здесь риска никакого нет, абсолютно. Проблема, что когда ребенку сделали прививки, вот сейчас стоит проблема у многих детей, когда ребенку сделали прививку, он, может быть, заболевает, да, и, может быть, болезнь это и проходит более легко. Но самое страшное, что некоторые болезни могут пройти в скрытой форме. А когда болезнь прошла в скрытой форме, то ее последствия, осложнения могут быть очень серьезными. Когда ребенок не привит, он болеет ярко.
Это да, а вот все-таки в жизни вы с такими случаями сталкивались? Вот какой-то конкретный реальный случай.
Конкретно реальный случай, да. Вы имеете в виду, что ребенок непривитый заболел? Вот я могу сказать, непривитый ребенок. И ребенок заболел, горло болит, кашляет, ребенку 4 года. Мамочка вызывает врача. А это как раз вот были в те годы, которые, знаете, когда дифтерия, это очень у нас...
Это после перестройки.
Да, сразу. После перестройки, да, сразу вот это вот эти годы. Ну, и тогда всех детей, у кого, как бы говоря, были типа ангины или скарлатины, или что, брали тогда мазки на дифтерию. И у ребенка взяли, пришла участковый врач, прислала медсестру, взяли мазки на дифтерию, ну, и врач ушла. А мамочка продолжает лечить ребенка. Ну, лечили мы, если честно, я хочу сказать, орошали горло ей соком лимона, мазали медом там и прочее. Вот, делали солевые обертывания на горло. Через 4 дня приходит результат. Врач, в общем-то, в испуге прибегает и говорит: у вашего ребенка дифтерия. А ребенок практически уже здоров. Вот был такой случай.
Да, случаев очень много. Но мы еще бы хотели бы затронуть в этой программе «Консилиум» вопрос о правах пациентов. Многие пациенты ко мне обращаются и говорят: а мне не дали врачи историю болезни. Что вы скажете на этот вопрос, Наталья Александровна?
Опять обратимся к основам законодательства об охране здоровья граждан. Статья 31. Право граждан на информацию о состоянии здоровья. Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания и так далее. Причем по требованию гражданина ему предоставляются копии медицинских документов, отражающих состояние его здоровья. То есть, иными словами, если человек хочет обратиться к врачу не из своей поликлиники, а где-то в другом месте, то в поликлинике, где он обследовался, где есть какие-то результаты анализов, где его карта, ему обязаны выдать эту медицинскую документацию либо ее копию. Значит, что могу посоветовать в случае конфликта? Написать заявление. Прошу выдать мне то-то, то-то. Основание, статья 31, основ законодательства об охране здоровья граждан. И с этим заявлением к главному врачу. Скорее всего, этого будет достаточно, потому что все-таки законы начальство, по крайней мере, знает.
Да, я знаю, что еще в советское время был такой закон, что больной имеет право иметь свою историю болезни на руках, имеется в виду амбулаторная карта. Ну и у нас же тогда была диспансеризация, мы все эти карточки, значит, и я был тогда главным врачом, мы все хранили в регистратуре, все это проводили анализ, статистику, сдавали отчеты. Ну и потом, вот после перестройки, ведь опять вышел закон, что любой пациент, любой больной человек имеет право забрать амбулаторную карточку к себе домой. И я могу сказать, что, конечно, они очень часто теряются. Я уже работаю сколько, 23 года, и у меня уже были десятки тысяч пациентов, у очень многих потеряны амбулаторные карты. А раз амбулаторная карта потеряна, значит, соответственно, человек, ну, скажем, пришло время ему оформить инвалидность. Он уже не может работать, он уже не может что-то выполнять, а он не может эту инвалидность оформить, потому что все его документы потеряны. Вот поэтому, конечно же, нужно требовать свои амбулаторные карты к себе, и всегда, когда идешь в какое-нибудь медицинское учреждение, а идешь туда с первичным документом, скажем, сделал УЗИ, ультразвуковое исследование брюшной полости или еще что-то, нужно сделать ксерокопию, а первичный документ нужно оставить дома, потому что могут в этом или в другом медицинском учреждении могут подклеить в карточку, могут оставить, а вам это не нужно, что вы первичный документ отнесли, а у вас, по сути, и ничего не осталось. Уж поверьте мне, придет время, и это потребуется. Но это не обязательно, конечно, с точки зрения инвалидности, но мы, когда проводим анализ болезни, когда проводим анализ протекания болезни, динамики, ее изменения с годами, то мы обязательно должны иметь старые, прежние медицинские исследования, чтобы сравнить, что в человеческом организме изменилось по сравнению с прошлыми годами. Итак, дорогие братья и сестры, вы слушали передачу «Консилиум». Здесь, в гостях у православного радио, были акушерка Людмила Васильевна Степанова, бабушка семерых непривитых внуков, и журналист газеты «Правда о прививках» Наталья Александровна Илмас. Спаси, Господи!